Братья и сестры, я вот так вот слушаю, знаете, это так здорово, когда есть возможность куда-то выехать, поехать целой командой. Или, может быть, просто какой-то семейный отдых, да? Куда-то выехать. Это очень здорово. Вообще, совершать такие путешествия в разные места, это так интересно. Вот скажите, вот за это лето, вот кто из вас уже успел побывать на море? Были такие? Можете поднять руку смело. Есть такие люди. Неважно, на Азовском или на Черном. Кто-то из вас на реке был хотя бы? На Днепре? Есть такие люди? Есть. Прекрасно. А есть такие, которые еще никуда не выезжали? Вот лето заканчивается, еще никуда, да? Так вот, один месяц остался. Да, еще есть возможность куда-то отправиться, в гидропарк. Хотя бы куда-нибудь нужно выехать, насладиться природой, отдохнуть. Есть различные путешествия, абсолютно различные. Если вы посмотрите на рекламы нашего города, или там по телевидению, или еще где-то, всегда есть какие-то туры, да, кто-то куда-то выезжает. Какие-то акции, ну вот, к примеру, вот, предлагается такая удивительная возможность кому-то из вас выехать, значит, на побережье Турции, Анталии и куда там еще? Черногория. И вот в этом ряду вот, есть один счастливчик, он поедет в Турцию, здесь в Анталию, здесь в Черногорию. Где-то вот под лавочкой, вот где вы сидите, да, спрятан билет. Вот этот заветный билет. Если вы протянете руку, найдете, да, то вы сможете поехать. Вот. Ну, не ищите, конечно, не ищите. Я уже вижу, кто-то полез искать. Это я просто говорю, что так, вот такие рекламы делают, да, людей зажигают, им интересно, и они хотят поехать. Вот. Но существуют и другие путешествия. Есть путешествия как для отдыха, да? Есть путешествие, которое названо миссионерским путешествием. То есть путешествие, куда верующий человек едет и трудится там с определенной миссией, с определенным делом. Это миссионерское путешествие. И вот мы читаем книгу «Деяний святых апостолов» и... 13 главы по 14 главу есть замечательное миссионерское путешествие, куда отправились братья Павел и Варнава. Я предлагаю, чтобы мы с вами открыли Деяния апостолов, 14 глава, и мы посмотрим, это уже продолжение этого путешествия, потому что Яша, когда проповедовал, он начал в 13 главе рассказывать о том, какие приключения были в их жизни. Ну, сейчас мы продолжим. 14 глава. В Иконии Павел и Варнава вошли, как обычно, в иудейскую синагогу и говорили так убедительно, что поверило очень много иудеев и греков. Однако иудеи, которые отказались им верить, возбудили язычников и настроили их против братьев. Павел и Варнава провели там довольно много времени. Они смело говорили о Господе, который подтверждал весть о своей благодати, давая им силу совершать знамения и чудеса. Жители города разделились. Одни поддерживали иудеев, а другие – апостолов. Но когда язычники и иудеи вместе со своими начальниками захотели применить силу и побить их камнями, те, узнав об этом, бежали в города Ликаонии, Листру и Дервию. И в их окрестности, где продолжали возвещать радостную весть. Вот такой отрывочек, с которого мы начнем. Мы видим, что апостолы, вот они совершают такое служение в Иконии. Хотя до этого они были в Антиохии Писидийской, и они там благовествовали, и целую проповедь там сказали замечательную, подробную такую. Но так получилось, что гонения их вытеснили в Иконию. Они пошли дальше, в эту Иконию. Я хочу отметить на некоторые моменты. Давайте вот, если мы с вами миссиональная церковь, то есть церковь, которая имеет миссию, а мы очень часто говорим об этом, чтобы наша церковь была миссионерской, чтобы каждый человек мог служить этому миру, неверующим людям и доводить какую-то истину до каждого человека. То ли это выезд с определенной миссией, какой-то крупный выезд куда-то в какие-то города или в какую-то страну, или это просто твое личное благовестие, например, твоему соседу или твоей семье. Но главное, чтобы церковь несла весть о Христе. Вот мы об этом говорим. И еще один момент, о котором мы говорим, это ученичество. То есть всегда, когда мы собираемся на встречах пасторских, встречи служителей, встречи лидерские, всегда напоминаем. Хотим возродить такую добрую традицию, которая была в нашей церкви. Те люди, которые были у основания церкви, они помнят, что это Босния, туда отправлялись миссионеры, это Крым, это еще, по-моему, Беларусь, если я не ошибаюсь. Ну, церковь живая. И мы смотрим, например, Павла и Варнавы, или, например, ранней церкви, как они это делали. Вот. Давайте обращать на это внимание и применять к себе. Итак, что или какие качества характера нужно иметь, чтобы быть вот таким посланником, миссионером? Чтобы быть вот таким вот служителем, который несет Божью весть. Смотрите, во-первых, здесь впервые в 14 главе Лука, потому что он автор этого послания, он впервые называет их апостолы. 4 стих. Одни поддерживали иудеев, а другие апостолов поддерживали. И еще там в 14 стихе написано, когда же апостолы Варнава и Павел услышали об этом, ну и так далее. Апостолы. Понятно, что есть 12 апостолов. Это те, которые жили во времена Иисуса Христа, и которые учились у Него, и которые с Ним совершали различные служения. Это такие, знаете, уникальные апостолы. Они были, и таких других никогда не будет. Вот они 12 апостолов. Дальше уже мы видим, что многих братьев называют апостолы. Такое уже расширенное значение. Павел, Варнава, там, Тимофей и еще там ряд имен. Если мы читаем Библию, Новый Завет, мы видим, что появляются апостолы. Ну, апостолы, как одно из значений, это посланник или какой-то, знаете, первопроходец. Еще есть такой корень с греческого апостол. Это, если так буквально переводить, это столб. Вот представьте себе здание, и там несколько столбов, которые держат там крышу, да, всю мощь этого здания. Вот такие первопроходцы, да, посланники. 2 Тимофея, когда Павел пишет послание к Тимофею, он рассказывает о своих походах вот, в Иконии, в Антиохии, вот как раз вот об этом месте, где мы читаем в 14 главе. И вот он пишет в 3 главе, 2 Тимофея, 3 глава с 10 стиха. «Ты же последовал за мной в учении, в образе жизни, в целях, в вере, в терпении, в любви, в стойкости, в преследованиях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, в Иконии и Листре». Вот те события, о которых мы читаем. «Какие ужасные гонения я претерпел, но от всех меня избавил Господь». То есть апостол дает такое наставление своему ученику и говорит, что ты последовал за мной. Получается, Тимофей, он перенял опыт Павла и делал то, как делал его учитель. Если мы вспомним послание филиппийцам, там тоже встречаются некоторые имена, там Епафродит и еще другие. Это те люди, которые последовали за Павлом и совершали такое же служение наравне с ним, служение благовестия или миссионерское такое служение. Качество характера. Он говорит, ты последовал за мной в образе жизни. То есть ты живешь так, как живет христианин. Друзья, для нас это очень важно. Образ жизни христианина. Какой мы с вами ведем? Давайте смотреть на каждый на свою жизнь и анализировать. Да? Если я хочу кому-то передавать Слово Божье, учить кого-то, а какой образ жизни? Это очень важно. Должен соответствовать христианскому образу жизни. Ты последовал в целях. То есть есть определенные цели. Мы не просто идем кому-то, говорим, ну, как бы просто бесцельно. Очень хорошо, когда есть определенная цель. Говорим, чтобы, ну, образовалась группа какая-то, да, уже появится группа. Или делаем лагерь, чтобы потом заниматься с этими детьми и подростками дальше. Делаем какие-то выезды командные. Для чего? Ну, для того, чтобы укрепить команду, чтобы ободриться и продолжать дальше служение. Какие-то цели есть определенные. Чтобы создалась церковь, в конце концов. Да? Дальше, в вере. Без веры вообще угодить Богу нельзя. Такое качество, как вера, нужно обязательно взять с собой в путешествие. В терпении. Терпение всегда необходимо. Его часто не хватает. Достаточно, может быть, посмотреть, как мы общаемся внутри нашей семьи, ну, друг с другом, супруги, или отношение к детям, или отношение к друзьям. Мы видим, что не всегда хватает этого терпения. Ведь правда? А потом, когда опомнился, ой, слушай, ну что же я такой нетерпеливый, да? В служении очень важно терпение. В любви. Ох, это слово «любовь». Не всегда-то и просто любить, но ты понимаешь, что это нужно делать. И когда ты смотришь через призму любви, тебе легче вообще прощать человека или общаться с ним как-то. Даже если он делает какие-то неправильные вещи по отношению к тебе, но у тебя другая реакция. Потому что любовь. Дальше в стойкости. Стойкость очень необходима, потому что есть различные испытания, и очень важно, чтобы эти испытания, какие есть, не сбили нас с нашего пути, чтобы мы не потеряли равновесие в этом мире, баланс такой, были очень стойкими, чтобы дойти до конца своей миссии. Хорошо, вот такие интересные качества, и апостолы, вот они имеют такие качества, и очень важно, что их поддерживает Господь, потому что они, написано, они совершают знамения, они совершают чудеса. Ну, в этой истории, в Иконии, постигла их, конечно же, как бы сказать, такая участь или такая история. Появились иудеи, которым очень не понравилась вот эта весть об Иисусе Христе. Вообще, Икония – это страна, где были еврейские поселения. И там были синагоги. Поэтому апостолы смело могли, как обычно они это делали, входили в синагогу, у меня есть слово, о, нормально, давай. И они начинали говорить. Если мы вспомним 13 главу, о которой говорил Яша, проповедовал, там, значит, они целую проповедь сказали, апостол Павел сказал, целую проповедь, очень подробную. Она была сказана евреям. Как они вышли из Египта и как потом Бог с ними работал, и как в итоге Бог подарил им Спасителя, и так далее, и так далее. Да? Но им пришлось уйти, потому что также появились люди, которые уверовали, и которые, иудеи, которые выгоняли. Мы еще о них поговорим, об этих людях. Им пришлось уйти дальше. Куда они пошли дальше? Служение в Листре. Давайте прочитаем 8 стих. «В Листре жил человек, не владевший ногами. Он был хромым от рождения и никогда не ходил. Он слушал то, что говорил Павел. Павел же посмотрел на него и увидел, что у того есть вера для исцеления. «Встань на ноги твои прямо», — громко сказал он калеке. Тот вскочил и начал ходить. Люди увидели, что сделал Павел, и стали кричать на ликаонском языке. «К нам сошли боги в образе людей». Вот эта местность Листра — это уже полностью языческий контекст. Тут уже нет еврейских поселений. Тут конкретно живут язычники, у них свое мировоззрение, которое во многом отличается от иудейского образа мышления и жизни и так далее, и так далее. Совсем другая культура. Но Павел, знаете, интересно, он так подошел, посмотрел в глаза и говорит, слушай, ну, он увидел веру. Написано, Павел увидел веру. Очень похожая история из 3 главы, где Петр также пришел в храм, и там сидел тоже хромой человек, он также посмотрел, и исцелился тот человек. Так вот, мне интересно, как же так? Просто посмотрел в глаза и понял, что у него есть вера. Очень интересно, что это за люди, апостолы? Как вот они имели такую способность увидеть? Да? Я думаю, что это связано с дарами. Потому что если мы посмотрим 1 Коринфянам, 12 глава, где описывается там ряд даров разных. Да? Среди них дар апостольства есть и дар развлечения духов. То есть он посмотрел и увидел, какого духа человек. Помните, когда Анания и Сапфира пришли к Петру давать эти пожертвования, да? И он говорит, зачем вы хотите обмануть Духа Святого? Это невозможно. И с ними произошла очень нехорошая история, да? Они упали замертво. Как произошло? Развлечение духов. Он увидел, какого духа были эти люди. У них были нечистые намерения. Также вот Павел увидел, что в этом человеке есть вера. И его вера, она спасла его. И он стал ходить. Это было такое еще плюс знамение очень сильное. Что люди, язычники, они, у них была очень интересная реакция. Давайте посмотрим, какая. Они начали кричать, к нам сошли боги, да? К нам сошли боги. Они назвали Варнаву Зевсом и Павла Гермесом, потому что говорил в основном он. За городом был храм Зевса, и его жрец привел к городским воротам быков и принес венки, желая вместе с народом принести им жертву. Сразу они истолковали со своей колокольни, скажем так. Так, Варнава, значит, Зевс. Кто там Зевс? Лидер среди богов, вот это он. А Павел, потому что он много говорил, потому что в основном он говорил, он, значит, Гермес. Гермес – это посланник богов, он там какую-то весть говорил, там, я не знаю, письма писал, смс-ки отправлял. Ну, в общем, тот, кто передает информацию. Вот это вот Павел. Вот они так это истолковали. Сразу появился жрец, который, так-так, у меня есть быки, все нормально, у меня все для этого есть. Сейчас мы принесем жертву. Интересно, что когда ты говоришь человеку о Христе, да, или беседуешь с ним, у каждого своя реакция. Каждый реагирует по-разному, потому что каждый человек живет в своем мире, особенно если мы говорим о неверующем человеке. Недавно, вот пару недель назад, я побывал на похоронах своего друга детства. Он умер. Он сильно увлекался алкоголем, вот. Потом заболел, там воспаление легких было, пневмония, организм ослабленный, но он умер. Вот. Это третий друг, который умер, друг детства. Всем им троим я говорил о Христе, у всех была разная реакция. Ну, печально, к сожалению, вот он погиб. Но друзья, которые собрались тоже, друзья, которых я знал, у каждого была своя какая-то интересная версия, вот просто если послушать. У этого парня мама, значит, ее привезли с больницы, и мама вот уже не ходила. И они, ну, казалось бы, что мама первая должна умереть. Но парень там один говорит, старуха с косой перепутала комнаты. Ну так, знаете, философски размышляет. Другой говорит, да нет, вот как написано, так и будет, сверху написано, когда умереть, тогда и умрет. Я пытался объяснить, ну, что все равно человек имеет свой выбор. Живя на земле, мы делаем свой выбор, мы знаем, куда мы идем. Если мы увлекаемся алкоголем, он нас приведет к своему результату. Если мы делаем какой-то грех, это обязательно будет свой результат у этого дела. Если мы идем к Господу, будет свой результат. То есть у неверующих, ну, неверующие или язычники, да, вот свои есть мировоззрения, с которыми нужно понимать, да, и их нужно этих людей нужно учить. Так вот, смотрите, какую проповедь говорит Павел. Вообще очень интересно. 15 стих. «Опомнитесь, что вы делаете. Мы такие же люди, как и вы. Мы принесли вам радостную весть. И мы хотим, чтобы вы оставили этих бесполезных идолов и обратились к живому Богу, который создал небо и землю, море и все, что в них». В прошлом он позволял народам ходить каждому своими путями, но продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с неба и урожай в свое время, давая пищу и наполняя ваши сердца радостью. Такая проповедь. Есть такой прием в исследовании Писания, как сопоставление, да, или сравнение. Это очень интересно. В 13 главе, чтобы вспомнить контекст, там была проповедь для евреев. Совершенно по-другому. Совершенно, ну, поднимались другие темы. Еврейская история, как Бог работал с еврейским народом. Конечно, итог – это спасение. Здесь проповедь для язычников другая. Она направлена на то, чтобы они верили не в многобожие, а в одного Бога. То есть есть такое понятие, как политеизм, это многобожие, да? А есть монотеизм, один Бог. И вот четыре момента из этой проповеди, ну, можно отметить. Первый. Призыв к тому, чтобы они отвернулись от идолов и верили в единого Бога. Потому что он говорит: мы хотим, чтобы вы оставили этих бесполезных идолов и обратились к живому Богу. Это очень важно. То есть отвечать на нужды язычников, да? Отвечать на нужды неверующих, которые, ну, не понимают Писания. Конкретно. Книга Иеремии в 7 главе, я просто напомню, там Бог обращается через Иеремию и говорит: посмотри, что делают эти люди, язычники. Или, точнее, евреи, которые обратились в язычество. Папа разводит огонь. Мама печет лепешки, посвященные богине неба. А дети рубят дрова, носят хворост для этого дела. То есть вся семья втянута в идолопоклонство. Естественно, если это из рода в род, испокон веков идет, то сложно что-то изменить в голове. Потому что уже есть своя, как знаете, есть такое слово «твердыня». Это оборона такая, крепость. И не так просто разбить эти твердыни. Но это делать нужно, и апостол Павел с Варнавой разбивают эти твердыни. Они пытаются донести весть о том, что нужно отвернуться от идолов. Один Бог. Второй момент. Призыв к покаянию и исполнению воли Бога. Он говорит: опомнитесь, что вы делаете. То есть, чтобы человек покаялся, нужно сказать: опомнись. Подумай, посмотри на свою жизнь. Что ты делаешь? Ты когда-нибудь задумывался об этом? Мы принесли вам радостную весть. То есть мы принесли вам волю Бога. Изучите ее, посмотрите ее. Да? Третий момент. Указание на то, что откровение Божье в истории, оно продолжается. Например, 16 стих. «В прошлом он позволял народам ходить каждому своими путями». Это было в прошлом. Но теперь Бог выравнивает, ну, как бы, идею спасения, да, ну, теперь есть другой путь, теперь есть путь спасения. Вот. И четвертый момент – это наблюдаемые в природе свидетельства о Боге. И через это Бог хочет привлечь людей к себе. 17 стих. «Он продолжал свидетельствовать о себе, делая добро, посылая вам дождь с неба и урожай в свое время, давая пищу, наполняя ваши сердца радостью». То есть Бог являет себя в природе. Через созерцание можно увидеть Его милость, Его славу. Вот. И Он говорит: Бог все это делал. Заметьте просто, увидите это. Нужно это увидеть, понять. Вот такая проповедь. Но
Даже этими словами написано, им едва удалось убедить народ не приносить им жертву. Очень сложно, конечно. Да? Идем дальше. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, склонили толпу на свою сторону. Павла побили камнями и выволокли за город, думая, что он уже мертв. Но когда ученики собрались вокруг него, он поднялся и пошел обратно в город. На следующий день они с Варнавой ушли в Дервию. Вот мы коснулись вот этих людей и иудеев. И я бы хотел, чтобы мы остановились, вот, посмотрели, как вот эти иудеи мешают Божьему делу. Вот, знаете как, вот есть свет, как бы свет, христиане, они свет несут, этот свет, да, святость. И есть другие люди, которые мешают христианам. Как вот, ну, с чем можно сравнить? Ну, анти-Майдан и Майдан, да, допустим. Верующие и неверующие. Те, которые несут благую весть, и те, которые мешают этой благой вести. Опять, если мы пользуемся таким приемом, как сравнение. Посмотрите, как они работают. 13 глава. Слово Господне распространялось по всей области. Иудеи подговорили благочестивых женщин из знатных семей и начальников города. Те возбудили преследование против Павла и Варнавы и выгнали их из своих пределов. Помните, да, они пошли, отрусили пыль с ног, говорят, до свидания. То есть, как они работают? Подговорили кого-то, благочестивых женщин, каких-то начальников, пришлось уйти. Цепочка идет дальше. В Иконии. Еврейские поселения. Однако иудеи, которые отказались им верить, возбудили язычников и настроили их против братьев. Эти евреи, эти иудеи уже подстрекают язычников. Вообще так удивительно. Кошерный еврей и пес-язычник. Ну, это они называют язычников псами. Они же вообще вместе не контактируют даже. Даже своих полубратьев, этих самарян, да, Самарию, они же обходили 10-й дорогой. А тут вдруг, смотрите, объединились. Святость, ну, в их глазах, и нечистые. И вот что-то их объединило. И вместе они решили выгнать верующих, вместе решили выгнать христиан. Абсурд, конечно. Но мы видим, что эти люди, они способны на зло. Конечно, их раздражает христианство, им не нравится христианство. И есть такая опасность, да, что они будут гнать. Третий момент. В городе, в Листре, где полностью язычники, полностью языческий контекст, где иудеев там в помине нет, они все равно пришли туда. Однако иудеи, которые пришли из Антиохии и Иконии, склонили толпу на свою сторону. Склонили язычников на свою сторону. И Павла, конечно, Павлу досталось. Побили сильно камнями. Но, мне кажется, сложно увидеть и предугадать, в какой момент нужно уходить. Ну, в какой момент есть такая опасность, опасность смерти. Сложно. В первый раз достаточно было отрясти пыль. В следующий раз просто спастись бегством или просто уйти, да? А здесь ему досталось очень хорошо. Когда-то он Тимофею пишет, уже будучи в преклонных годах, говорит, а у меня есть знаки на спине, ну, на теле, шрамы. Вот как раз ему доставалось побиение камнями, палками, и он носит на себе вот такие знаки за веру. Вот так вот работают враги путешественников-миссионеров, да? Есть такая опасность. Идем дальше. 21 стих. Они возвещали радостную весть в этом городе и приобрели много учеников. Затем они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию. То есть, по сути, они вернулись опять в те города, где благовествовали, где говорили слово, и там, где их гнали. Там они... Вопрос. Зачем им надо было возвращаться туда, откуда их погнали? Зачем им возвращаться туда, где царит опасность, где есть угроза жизни? Ну, ответ сразу же есть. Там они ободряли учеников, воодушевляли их оставаться твердыми в вере. Сильные братья, сильный характер. Они знают, куда они идут. Они хотят ободрить учеников. Они хотят показать своим примером, чтобы те оставались твердыми в вере. Нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Божье Царство, говорили они. Вообще, мне кажется, ну, эти слова, мне кажется, это как центральная идея этого, этой главы, скажем так. Нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Божье Царство. То есть скорби, гонения и благословения, ну, они идут рядом. Они идут рядом. Опасность и какие-то достижения или путь к достижению. Все это рядышком идет. И для этого действительно нужно быть в слове, иметь такой характер особенный христианский образ жизни. И самое главное, нужно иметь Святого Духа. Без Святого Духа нечего делать. Только Святой Дух помогает нам, верующим, быть вот такими стойкими, идти к своей цели. Павел и Варнава в каждой церкви назначили старших, помолившись с постом, передали их Господу, в которого они уверовали. Затем они пошли в Писидию и пришли в Памфилию. Проповедав там слово, в Пергии они пришли в Аталию. Из Аталии они отплыли обратно в Антиохию, где были вверены Божьей благодати на труд, который они исполнили. Вернувшись обратно, они собрали церковь и рассказали обо всем, что Бог совершил через них, и как Он открыл дверь веры для язычников. Там они пробыли довольно много времени вместе с учениками. Вот они вернулись назад в церковь, и написано, что они вверены Божьей благодати на этот труд. Когда они отправлялись, написано, Дух Святой их побудил отправляться в такое путешествие. Здесь вот написано, они вверены этой Божьей благодати на этот труд. Бог доверяет им этот труд. Естественно, когда они вернулись, они рассказали подробно церкви, церковь, которая молилась за них, которая благословила их на это путешествие, вот, которая сочувствовала и сопереживала этим путешественникам. Я помню, когда лет 5 или 6 назад меня пригласили служить в Раденск, и вот вы знаете, были такие моменты, когда мне хотелось все бросить. Потому что та атмосфера и та обстановка, какая царила вокруг, ну, казалось бы, 21 век. Но люди просто ненавидят христианина. Просто вот могут, знаете, ты идешь, они тебе вслед в спину кричат, маты какие-то отборные. Постоянно какие-то угрозы могут быть. Ну, не говорю, что каждый день, но какие-то встречаются угрозы. Кто-то говорит, мы тебе хату спалим. Мы там собирались в клубе, и какие-то доброжелатели, знаете, подошли ну, ночью перед дверью клуба, ну, извините за подробности, прям нагадили там. Ну, видно, что так старались, знаете, от души. Вот. То есть, ну, есть такие моменты. Однажды к нам пришли дети в клуб христианский. Детей было очень много. Вот чем благословил Господь, очень много детей было. И одна бабушка пришла, свою внучку за руку берет и по лицу ей так при всех дает ладошкой. Говорит, устроили тут секту. И увела. Ну, вот такие моменты были, ну, неприятные. Написали заявление, помню, на меня. Пришли милиционеры, им это дело абсолютно неинтересно. Они сидят, ну, давай, рассказывай, что тут. Мы обязаны отреагировать на сигнал. Потом создавалось, вот там был сельсовет, и вот они создали специальную группу на уровне села, комиссию специальную, которые приходили на наш клуб и спрашивали, так, меня в сторону, пожалуйста, в другую комнату уйдите, спрашивали у детей, что он вам рассказывает, обижает он вас или нет. Вот все протоколировали. Ну, такое, знаете, как бы испытание такое, как унижение такое, что ли, ну, а еще, когда я свою Юлечку забрал в Раденск, я женился, а потом забрал Юлю. Сколько слез было. Вот. потому что, ну, было сложно. Но я хочу сказать, что я рад, что это время было, и это время, ну, оно не прошло даром. Все было не зря. Вообще я верю, что любое дело, которое ты делаешь, оно зря не проходит. У Господа это все имеет вес. И Он тебя использует, если ты в Духе Святом, если ты подготовленный христианин, Он тебя использует для определенной цели. И это очень важно. И мы как церковь миссионерская, если мы хотим доносить евангельскую весть каждому человеку, то мы должны быть готовы слышать голос Божий и отвечать на Его призыв. Вчера звонит пресвитер церкви из Олешек, Василий Федорович, говорит: «Тарас, у тебя есть этот мегафон?» Ну, и он видел, что у нас там в лагере мегафон был, и мы там ребятам созываем их там, да? «Есть», говорю. «Да вот мы проводим в Раденский лагерь для детей, и вот нужен этот мегафон, потому что обычно приходят под конец лагеря, как бы не слышат информацию, а мы так будем ходить по селу и говорить, и проходит лагерь, там, приходите». Я говорю: «Конечно, есть, конечно, мы вам дадим, у нас их два, один есть слабенький, другой посильнее, вот помощнее мы вам дадим». Сегодня уже не та обстановка, которая была 5-6 лет назад. Сегодня жители этого села отдают своих детей верующим. Они хотят, чтобы детьми кто-то занимался. Слушайте, ну это так, ну, мое сердце радует точно. Я думаю, что вы можете вместе порадоваться, ну, таким моментом. Да? Поэтому каждое дело, которое ты не делаешь в своей жизни для Христа, имеет вес. Это очень важно. Имеет и обязательно в свое время принесет благословение. Еще хочу сказать, один пожилой человек в одной церкви сказал так: «Я уже, говорит, глуховат на одно ухо. Глаза мои плохо видят. Уже скорость не та. Не так, как у молодежи. Но я знаю, куда я иду». Очень правильные слова, очень сильные слова. Очень хотелось бы, чтобы мы с вами, друзья, ответили на призыв Иисуса Христа в Матфея 28 главе: «Идите и научите все народы». Помните? Давайте вместе, всей церковью, как единый такой организм, как единая цепь такая, да, единая живая церковь, будем действительно работать на миссионерскую, на миссию, именно на миссию. Постараемся доносить весть о Христе на своем уровне, как тебе скажет Дух Святой, но не отворачивайся от Духа Святого и отвечай на Его призыв. Ну и также ученики. Очень важно, чтобы мы имели учеников. Ученичество – это очень важно. В этот лагерь, который будет вот с понедельника, польский, как никогда мы набрали много, ну, помощников, да, много подростков. 12 лет, 13, 14. Мы так много еще не набирали ребят, но мы верим, что это неспроста, ну, что это принесет свой плод в свое время. Пусть они с такого юного возраста уже учатся служить. Пусть у них будет желание такое послужить Господу. Пусть они всем сердцем привяжутся к Христу. Вот. Пусть они вот попробуют. Неважно, они будут ошибаться. Мы знаем. Они будут ошибаться. Это никто не застрахован от этого. Они будут что-то не так делать. Мы будем их поддерживать и направлять, и учить. И как, когда мы встречали польскую команду вчера, значит, одна из сестер, которая приехала, она привезла с собой сына. 9 лет мальчику. Его зовут Иоиль, как пророк. 9 лет. Это очень правильное решение взять с собой сына на какое-то служение, чтобы он с юных лет видел, как происходит служение Господу. Это очень важно. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы были миссионерами на том месте, где мы находимся, и чтобы у каждого из нас были ученики. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы очень сильно благодарим Тебя, Господи, что Ты являешься для нас такой поддержкой. Ты дал нам все для того, чтобы мы могли служить Тебе и служить людям. Ты одарил нас различными дарами.
Ты дал нам утешителя, Святого Духа, тот, который подкрепляет нас, поддерживает, напоминает нам, когда, что и где, и как говорить. Мы благодарим Тебя, Господи, об этом. Прошу Тебя, сделай, чтобы каждый человек, который находится здесь, в нашей церковной семье, мог передавать эту радостную евангельскую весть другим людям, которые еще не знают Тебя. Помоги, Господи, отвечать на вопросы неверующих людей, которые мало что понимают в Писании. Помоги самим нам знать Писание. Помоги нам быть в Слове, быть в Твоем Духе, Господи. Помоги нам быть вот такой миссионерской церковью. Благослови, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.